по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Да, сегодня четверг, понедельник, хотел сказать, сегодня четверг, 30 мая, 10 часов утра, по страницам Библии, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша команда сегодня в полном составе, наша команда сегодня в сборе, все наши технические проблемы так или иначе решены, поэтому мы с вами можем продолжать, и мы продолжаем читать и изучать Священное Писание. Я надеюсь, что те из вас, кто хотели, по крайней мере, уже подписались на наши группы, в наше сообщество, вошли ВКонтакте, Facebook, наше основное сообщество, это по страницам Библии. Ну и вчера там было кое-что интересное, как раз для того, чтобы нам с вами обозреть послание Коринфянам сначала и до конца. Вот, собственно, проповедь на это послание, причем на всю книгу Священного Писания, мы там и разместили. Проповедь довольно большая, довольно такая продолжительная, но я думаю, что картинку второго послания к Коринфянам вы получили. Сегодня мы вернемся к тому фрагменту 5 главы второго послания к Коринфянам, который мы с вами уже читали. Мы с вами будем говорить вот о чем. Значит, примирение с Богом, примириться с Богом, что это означает, как это работает, и как мы примиряемся с Богом, что сделал для этого Бог, что сделал для этого человек. И еще одна история — это вот Иисус стал грехом, Христос стал грехом за нас и для нас. Что это означает? Я понимаю то, о чем пишет Ася, и я думаю, что мы еще вернемся к этой теме сегодня, буквально через пару минут или через пять минут я к этому письму еще вернусь. Вот понимание того, что это означает, как это так, Христос стал грехом, как это работает, это не так просто. Не так просто понять. Ну вот, сегодня к этой теме мы и вернемся. Ну и еще одна история, которая у нас с вами звучала. Мы же с вами говорили о том, как меняется человек, что во Христе мы новое творение или новая тварь, прежнее прошло, старое прошло, и теперь все новое. И Жанна спрашивает по этому поводу, она обращает внимание на то, что вот это старое, оно ведь продолжает действовать на нас, если были какие-то ситуации в старом, эти ситуации мешают строить новое. Что по этому поводу делать? Вот с этого момента, с этого письма мы и начнем. Потому что, да, с одной стороны, кто во Христе, новая тварь, новое творение, и мы, у нас новые устремления, у нас новые желания в этой жизни, да, у нас новая сущность, да, сущность, которую мы с вами обрели в Иисусе Христе. И это все здорово, это все очень хорошо. Но при этом остается вот эта история, история нашего старого, история того, что вот, ну, оно было в прошлом, но последствия его работают в нас, действуют в нас и сегодня. Как быть с этими последствиями, как быть со всей вот этой историей? И обычно, говоря об этом, выделяют три момента, три грани. Причем важно, чтобы в жизни в нашей были все эти грани. Потому что если одной из них не хватает, тогда и вся история рушится. Да, действительно, есть последствия. Господь хочет и может эти последствия либо уменьшить, либо в принципе их решить и преодолеть. Но надо разбираться с этими последствиями. Вот три грани. Первое. А есть ли в прошлом человек, перед которым вы должны покаяться, или которого вам важно простить, которого вы должны простить. То есть вот непрощение, причем непрощение с обеих сторон. Либо вы виноваты, тогда, если это не раскаянный грех с вашей стороны, если вы не попросили у него прощения, и если вы прежде всего не попросили прощения у Бога, то вот этот шлейф, он и будет тянуться. Эта история, она и будет продолжаться. Или другой подвариант этой же грани. Он виноват перед вами. Ну, вы не можете заставить его прийти и попросить прощения, но вы можете просить Бога в этом случае, чтобы он дал вам это отпустить. Пока вы это не отпустите, пока вы сами его не простите, до того, как он попросил у вас прощения. Я обращаю внимание на это очень, очень важно. Иногда думаю так, я бы тебя простил, но ты вот прощения ты еще не просил у меня. Смотрите, как Бог прощает людей. Он готов нас простить и уже прощает нас еще до того, как мы просим прощения. Вот результаты этого прощения начинают действовать в нашей жизни только после того, как мы к нему приходим. Это правильно, это действительно так оно и есть. Но само действие, то есть вот он нас прощает до того даже, как мы об этом просим. А вот это одна грань, значит, отношения, неразрешенные отношения, неразрешенные проблемы. Либо нам нужно прийти к Богу и прийти к какому-то конкретному человеку и конкретно просить прощения, либо нам важно простить кого-то другого, и тут уже независимо от того, он, этот другой человек, нас просит прощения по этому поводу или нет. То есть, знаете, иногда мы зеркалим, да, вот ко мне относятся так, вот так, я, соответственно, буду относиться так же. Меня эти люди не принимают, я их не буду принимать тоже. Послушайте, вы не обязаны зеркалить. Мы с вами не обязаны зеркалить. Мы, как человечество, люди в целом, не принимали Бога, мы отвергли Иисуса Христа, а Он при этом все равно принял нас. Он не зеркалит, Он сделал шаг первым. Есть такая важная вещь, я как-то об этом уже говорил, но повторюсь сейчас. В сложных ситуациях, в сложных духовных ситуациях, в ситуациях, когда нужно просить прощения, обычно первый шаг делает тот, инициативу проявляет тот, кто более силен, кто сильнее в духовном плане, кто выше в духовном плане. Вот кто взрослее во Христе, тот и принимает инициативу. Не тот, кто больше виноват, не тот, кто меньше виноват. С количеством вины это вообще никак не связано. Связано это именно с духовной зрелостью. Человек более зрелый духовно будет готов делать первый шаг к примирению. Это важно, потому что сегодня мы говорим о примирении. Даже в том случае, если он отлично понимает, что его вина существенно меньше, но он все равно будет готов сделать первый шаг. Почему? Да потому что он уже не измеряет все количеством этой вины. Он измеряет все желанием прощения, желанием примирения. Так, это одна история. Значит, это личные отношения, отношения с людьми, ну и, соответственно, отношения с Богом, потому что они завязаны, да, здесь завязано одно на другое. Это одна история. Теперь другая история. Это история про то, что после того, как мы разобрались, или кроме того, что мы разобрались вот с этим, с отношениями, надо разобраться, нет ли в нашей жизни греха, неисповеданный грех, который нужно принести к Богу. Вспомните, например, покаянные псалмы Давида, тот же 50-й псалом. Вспомните ситуацию, когда Петр прибегает ко Христу. Вот пока есть этот грех в нашем сердце, он не дает Богу действовать в нас. Он встает между Богом и нами. И последствия, дальнейшие последствия могут быть потому, что есть некий грех, который вы не исповедали пред Богом. Тут я скажу еще одну вещь. Наши православные слушатели это понимают гораздо лучше. Ну и не только православные, я думаю, это понимают, хотя далеко не все это делают. Для православных людей есть такая фишка, как исповедь, когда вы исповедуетесь перед батюшкой, перед священником, перед служителем, естественно, перед Богом. Но служитель исполняет здесь определенную функцию. Если у вас по-другому... Если в вашей церкви этого нет, а в евангельских церквях обычно вот такого, ну, в таком виде нет, то, по крайней мере, у вас может быть хороший друг, хороший наставник, которому вы доверяете, которому вы можете открыть эти вещи, которому вы действительно можете, ну, вот прийти и сказать, что вот я перед Богом исповедуюсь, вот это в моей жизни было, или есть даже. И знаете, что здесь важно? Что потом этот человек мог с вас же и спросить. Он мог сказать, ну вот ты исповедовался месяц назад, а как у тебя сейчас с этим? Какая у тебя сейчас ситуация вот с этим грехом, там, с этим поведением и так далее? Потому что тогда вы чувствуете определенную подотчетность, вы чувствуете ответственность. Это вторая сторона. И третья сторона. И она очень важна, о ней часто не говорят, они часто забывают, но она очень важна. Какие области моей жизни нуждаются в росте. Вот смотрите, в первом и во втором случае это был грех. Да, была речь о примирении, об исповедании греха. Но есть вещи, которые, ну, скажем так, они не являются грехом. Но для вас вот это остается, ну, таким напряженным полем. Да, вот в этой области жизни вы имеете напряжение. Ну, например, человек знает, что его слабость – это деньги. Я встречался с человеком, общался с человеком, который говорит, мне в принципе, вот сейчас, вот в этот момент моей жизни, мне в принципе нельзя брать в руки чужие деньги, уж тем более церковные деньги. Потому что у меня будет очень большое искушение их потом не вернуть. Ну или сказать, ой, я забыл, верну там завтра, послезавтра, через неделю. И куда-то их потратить. И потом искать, где занять в долг для того, чтобы потом вернуть. Вот он знает, что это его слабость. Он знает, что эта слабость подводит его к греху. У него реально есть опасность, есть вероятность того, что он согрешит. Он это будет учитывать, он будет об этом молиться, он будет просить у Бога защиты, он будет просить помощи. Он знает, что эта слабость есть. Еще одна история. Женщина, которая говорит, ну, или мужчина, кстати, да, женщина, которая говорит, вот у меня слабость к симпатичным, умным мужчинам. Мужчина говорит, у меня слабость к симпатичным, умным женщинам. Да, вот, понимаете, опять, она не может, в смысле, она может и не привести к какому-то греху, к такому действенному, что ли, да, но человек знает, что вот здесь его слабая сторона. Человек знает, что здесь та история, в которой нужно доверять Богу и в которой нужно приходить к Богу. Или наоборот, человека столько раз уже подводили в этой жизни, его столько раз, извините за выражение, кидали, что, ну, это обратная ситуация. У нашего первого героя слабость в том плане, что если его позовут, он и бежит за кем угодно. А бывает другая слабость, другая проблема. Когда человек настолько изранен, когда человек настолько изъязвлен, что он просто уже не может доверять людям. То есть ему кажется, что если я сейчас доверюсь человеку, опять будет то же самое. Я уже через это проходил, мне уже делали больно, и я больно больше не хочу. Что тогда будет? А тогда будет та же самая ситуация, будет та же самая история. Вам сложно будет выстраивать отношения с другими людьми, потому что вы боитесь других людей, вы не доверяете. И вот тут я поставлю многоточие. Вы не доверяете даже не людям, вы не доверяете Богу. Вот это история, в которой действительно важно молиться, обращаться к Богу и просить, чтобы Бог в вашу жизнь приводил людей, которые вам, вот для вас важны, которые для вас не просто безопасны. Да, человек, кстати, бывает опасно, вы знаете. Да? Бывают люди, которые для нас опасны. Вот. А тут я говорю о том, что приводил бы людей, которые не просто безопасны, а которые нас назидают, с которыми нам, с которыми мы растем. Это вопрос любых взаимоотношений. Вот вы смотрите, вы общаетесь с человеком, с вами происходит что? Вы выпотрошенные и изможденные? Или вы укрепляющиеся и растущие? Вот это такой тоже важный критерий. Так вот эти три вещи. Отношения с людьми, прощение, простить или быть прощенным. Второе, грех, неисповедный грех в жизни. Третье, та область жизни, которая нуждается в росте. И если все это есть, если мы этим занимаемся, мы на это обращаем внимание, то старое все-таки преодолевается силой Божьей, мудростью Божьей, она преодолевается. Но только не верьте в поговорку «время лечит». Время само по себе не лечит. Оно может что-то притупить, но, знаете, люди, которые считают, что время лечит, знаете, где они очень и очень сильно спотыкаются? Они спотыкаются, когда им показалось, что старая история завершилась. Им показалось, что время их вылечило. Но складываются какие-то обстоятельства. Причем зачастую вроде бы совершенно какие-то отдаленные обстоятельства. Не знаю, песня, которую я слышал или слышала много лет назад. Запах, который ассоциируется с какой-то ситуацией. Одежда, я не знаю, которая ассоциируется с какой-то ситуацией. И вдруг оно приходит, вот та же старая боль. Она приходит в таком виде, в котором она была тогда. И человек думает, а что, правда время лечит? Не-а. У меня были такие истории, и личные, и истории, связанные с пасторским служением, когда человек говорит, приходит, говорит, слушайте, я думал, что время лечит. А ничего не лечит. Лечит Господь, исцеляет Господь. Не путайте. Вот не путайте. И он же, кстати говоря, Бог пространства, потому что он вездесущ, и Бог времени, потому что он Бог вечный. Вот это надо помнить. Теперь, я думаю, что мы сегодня с вами в конце эфира пообщаться уже не успеем. Мы где-то около 20 минут перейдем к чтению Священного Писания, и уже вот завтра будем читать ваши комментарии. Вот почему. Во-первых, я хочу напомнить контактную информацию, а во-вторых, прочитать и хотя бы начать отвечать на комментарии от Аси. Начать, потому что завершать нам нужно будет это уже в следующий раз. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. И вы также можете нам писать в тех группах, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию этого выпуска. А теперь самый сложный комментарий из тех, что мы получили в прошлом эфире, в позавчерашнем эфире. Это пишет Ася. «Нам, верующим, просто слышать слова «Христос стал жертвою за грех». И поэтому Христос стал грехом, и поэтому слова «Христос стал грехом» неосознанно просто проплывают мимо. Ну, то есть вот мы их не замечаем. Но, продолжает Ася, если подумать логически, то как это святой и безгрешный стал грешным? Нет, нет, нет. Ася, он не стал грешным, он стал грехом. Он был виден как грех. Иисус никогда не становился грешным. Этот грех его был на нем. Грех мира был на нем. Проклятие мира был на нем. Но Иисус даже в тот момент не стал грешником. Вот здесь нужно уточнить. Идем дальше. Вы пишете. «Вижу предательство. Просто наклеветали на него и сделали его виновным в том, в чем он не виноват. Вижу политическое убийство. Казнили революционера, за которым народ пошел, как за новым царем. Его ведь не воспринимали те маленькие люди царем истинным, небесным». Интересно, кстати, Ася, те маленькие люди. А мы сегодня больше, что ли? Я думаю, что вы скажете, да, больше, потому что Бог нас делает больше. Только по этой причине, ни по какой другой, Ася. Идем дальше. То есть, видимо, произошло одно, а на самом деле произошло большее, которое мы не можем увидеть и объяснить логически. Иисус не стал оправдываться, как он принял грех, тем, что позволил себя предать. Это вопросы. Как он принял грех? Тем, что позволил себя предать, над собой издеваться, себя убить? Для чего он позволил другим грешить по отношению к нему? Ведь этим грех людей стал еще больше. Каким образом технически Иисус взял на себя грех? Тем, что он простил, то есть, получается, жена, которая терпит побои своего мужа, берет его грех на себя и страдает за грех мужа? Ася, нет. Вот вы сами это понимаете. Но для вас и для других слушателей, просто здесь прервусь, сразу скажу, нет. Это грубое сравнение, пишет Ася, понимаю. Просто понять хочется. Ася задает важнейшие вопросы, над которыми размышляли самые разные люди. Мы с вами читали Ветхий Завет. Мы с вами видели, как грех переносится на жертву, на жертвенное животное. Мы с вами видели, как этот ягненок берет на себя грех, потому что грех записывается на его счет. Иисус не стал грешником, ни в коем случае, это было бы богохульство. Но грех человечества был записан на него, и наказание было принято им. Мы сейчас к этому перейдем в нашей беседе, и в следующий раз уже продолжим в наших комментариях. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш, мы молим Тебя, дай нам слушать и слышать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 518-я у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Я бы хотел вернуться к стихам, которые мы уже читали в конце нашей прошлой беседы. Но я понял, что в прошлый раз пошел слишком быстро. Мы с вами говорили о последней части 5 главы. Мы с вами говорили о том, что побуждает нас к служению. Но дальше последний фрагмент, который начинается с 16 стиха, в котором апостол Павел начинает говорить о служении примирения. Мы с вами начали уже разговор в прошлый раз о положении верующего человека. Мы начали говорить о том, что мы восходим на великую богословскую вершину. Но вершина здесь не только в том богословии, которое изложено в Священном Писании, вершина здесь также и в нашем положении перед Богом, в нашем состоянии, в том положении, в котором мы находимся. Что я имею в виду? Вот смотрите. Апостол Павел обращает наше внимание на то, как изменилась наша жизнь. И говорит о том, почему она изменилась. 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вы помните, в 3 главе книги «Бытие» дьявол, сатана, обманывает Еву и через нее обманывает Адама и говорит: «Нет, не умрете». До этого, во 2 главе, мы читали слова Бога: «Смертью умрете». Вопрос был о том, умрут они или не умрут. И, конечно, Бог, как всегда, оказался прав. Тогда, во времена Адама и Евы, до грехопадения в Эдемском саду, человек находился как бы на вершине великой горы. Люди жили на вершине горы, где находился Бог. Это не про рельеф местности. Я не знаю, была там гора или нет. Скорее всего, все-таки нет. Я имею в виду в смысле близости к Богу, в смысле их духовного состояния. После грехопадения человек оказался переселенным в долину. И в долине он в самом низу. Ниже уже некуда. И вот сюда, к нам, в нашу человеческую долину, в те места, где мы живем, приходит Христос, чтобы послужить нам, чтобы проповедовать Слово Свое, чтобы принять смерть за нас, то есть вместо нас, чтобы воскреснуть, подтвердив свою победу над смертью, чтобы, пройдя этот путь, вернуться к Отцу. Вопрос: зачем Он приходит к нам и что происходит с нами после этого? Он приходит к нам в эту долину, хотя, в отличие от всех нас и от каждого из нас, Он не сделал ничего такого, что вынуждало бы Его прийти в эту долину. Он Бог на 100%, Он человек на 100%, но без греха. Так вот, Он приходит к нам, и Он берет нас, и теперь внимание, Он не возвращает нас на ту гору. Вот иногда говорят: а что после того, как вот начнется вечность, после того, как мы окажемся с Богом, мы снова будем, как Адам и Ева? Ответ: нет, конечно. Мы не будем на той горе, мы будем еще выше. Мы будем в небесах, мы будем с Богом. Это совершенно другая история, это принципиально другое положение. Но вот между тем положением, которое мы занимали, живя в долине, и тем положением, которое мы будем занимать, когда начнется вечность, когда перейдем в вечность, между этим есть еще один этап нашей жизни. когда мы, продолжая жить в долине, теперь служим Иисусу Христу. То есть мы еще живем здесь, но, во-первых, мы уже принадлежим Христу, во-вторых, мы имеем от Него силу для служения. Он дает нам эту силу. Вот об этом изменении в нашей жизни, об этой перемене в жизни, говорит апостол Павел. 15 стих еще раз. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот это новая жизнь. Это новое устремление, новое направление нашей жизни. Апостол Павел развивает эту мысль в следующих стихах. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Что он имеет в виду? Для коринфян было очень важно, какого происхождения человек. Откуда он? Сколько у него денег? Как он выглядит и так далее? В другом месте, в послании Иакова, мы читаем как раз об этом лицеприятии. Те церкви, к которым обращается Иаков, как раз и отличались лицеприятием. Они смотрели на одежду человека и говорили: вот ты сядь здесь впереди, а ты сядь вот там, позади, подальше. Апостол Павел говорит на это очень просто. Мы никого не знаем по плоти, потому что независимо от нашего дохода, независимо от нашего общественного положения, независимо от нашего уровня образования, даже, о ужас, независимо от нашего интеллекта, каждый из нас в этом плане находится в одном и том же положении перед Богом. Мы были чужды Богу, но Бог возвращает нас к себе. Он дает нам возможность прийти к себе. Именно поэтому апостол Павел говорит: «Никого не знаем по плоти». Еще раз прочитаю заключительные слова этого стиха. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Конечно, апостол Павел имеет в виду и себя тоже. Он все-таки видел Христа, явление Христа по пути в Дамаск. Хотя многие с ним спорили, с Павлом. Многие говорили: ну, ты же не был со Христом в эти 3 года его земного служения. Знаете, что интересно? Павел не углубляется в этот спор. Он просто говорит: это уже не важно. Кто-то может возразить: но смотрите, насколько более благословенны были те же самые Петр, Иоанн, Яков, другие апостолы, которые лично находились рядом со Христом. И здесь можно сказать две вещи. Даже если они были благословенны, они этого не замечали. Они не понимали, что происходит вокруг них. И второе. Для нашего спасения совершенно не важно знать Христа по плоти. Вот это уже перестает иметь значение. Сейчас я скажу вещь, которая кому-то из вас не понравится. Но вы, я надеюсь, к этому уже привыкли. Такие вещи периодически звучат в наших встречах. Есть христиане, которые просто спят и видят побывать в Израиле, пройтись по местам, по которым ходил Христос, где ступала его нога. И мне тоже это интересно, мне тоже это приятно. Но у меня нет вот этого, знаете, страстного желания. О, вот здесь по этой дороге прошел Христос. Вот она, Виа Долороса, да, вот здесь ходил сам Спаситель. И я прошел сейчас здесь. Ну, во-первых, эту дорогу неоднократно переделывали. Во-вторых, то, что произошло там, произошло много-много-много лет назад. Это да, это, конечно, историческое событие. Но на мою веру сегодня совершенно не влияет, прошел я по этому пути в Иерусалиме или нет. Дело в том, что если я серьезно следую за Христом, то какой-то элемент этой Виа Долороса будет и в моей жизни. Я буду сопричастен его страданиям. Он это сделает сам, даже при том, что я не знаю, никогда не видел его по плоти. Находясь в Израиле, я встречал людей, которые буквально делают идолы из тех мест, в которых был Христос. Получается, что гробница, пустая гробница, оказывается как будто ценнее того, кого в этой гробнице уже нет. Понимаете, если мы с вами будем уподобляться миру, если мы с вами будем скатываться вот на это плотское поклонение каким-то конкретным предметам, то мы не можем исполнить тогда то предназначение, о котором мы читаем дальше. Сейчас об этом будет, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Или я бы лучше, на самом деле, перевел более современно, «новое творение» все-таки, да? Я думаю, вы понимаете, почему. Дальше. «Древнее прошло, теперь все новое». Часто этот стих используют в свидетельствах. Рассказывают, ну вот я раньше пил, курил, матерился, теперь во Христе я новая тварь, все старое прошло. Вот смотрите, как я изменился, смотрите, как я стал другим человеком. И да, пожалуй, это вполне уместное цитирование данного стиха. Однако в контексте Павел говорит все-таки не только об этом. Он говорит о том, что раньше мы жили в долине, в этой долине греха, из которой не было выхода. И нам было сказано, что мы должны умереть. Адам умер сначала духовно, потом, хотя и через много лет, но все же умер и физически. Мы во Христе умерли для грехов и воскрешены вместе с Ним. Мы с вами об этом читали в послании к римлянам, 6 глава. Христос как бы снова сотворил нас. Это не значит, что вся наша жизнь резко изменилась. Это значит, однако, что изменилась наша сущность. Понимаете, можно перестать пить, курить и материться без Христа. Если мы сводим вот эту историю про новая тварь или новое творение и говорим о том, что вот покаяние это только про это, то мы ограничиваем смысл покаяния. Мы не поняли самого главного. Я вас уверяю, молодой человек, который очень сильно влюблен в красивую и умную девушку, ради нее сможет перестать и курить, и материться, и, возможно, даже пить, если там нет медицинского, уже вот развивающегося алкоголизма. Но при этом в сердце его не произойдет такого изменения, которое может принести только Христос. Здесь речь не просто о том, что человек оставляет какие-то плохие, вредные привычки. Здесь речь о том, что он новым человеком становится. У него новое положение перед Господом, у него новые цели в жизни. Да, он продолжает, пока еще продолжает физически жить в этой долине, но гражданство у него, как мы с вами очень скоро прочитаем, уже совсем другое. Верность его уже совсем другая, это верность Богу. И вот в этом смысле он новое творение. Меня напрягает, когда человек говорит о том, сколько всего изменилось в жизни, но при этом не воздает славы Христу. Вот я был такой плохой, смотрите, какой я теперь стал хороший. Апостол Павел ведь рассуждает здесь совершенно не об этом. Старое прошло, теперь все новое. Это не про привычки, это про сущность. Читаем дальше. И опять мы подходим с вами к вопросу, зачем все это? То есть, ну вот, ради чего? 18 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Смотрите, сколько раз здесь используются слова «мир», «примирить», «примирил», «примирение». Если вам мало, то читайте дальше, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот он долго подводит к этой фразе, к концовке 20 стиха. А здесь это просьба, здесь важное слово, просим, это не требование, хотя могло бы быть требованием. Но все-таки апостол Павел использует это слово «просим». И вот тут величайшее служение, о котором говорится в Священном Писании, это служение примирения. Что же это такое? В чем смысл служения примирения? Обратите внимание прежде всего на то, что просьба примириться относится к нам. Не Бог должен будет сделать еще какие-то шаги, потому что единственный по-настоящему необходимый шаг он уже сделал. Вот он сделал то, без чего ни о каком примирении речи не могло быть. А дальше уже не Бог нам говорит, и вот я сейчас сделаю то-то и то-то. С его стороны все сделано. Мы сами должны сделать определенные шаги. Мы сами должны сказать Христу «да». Это примирение предполагает действие с нашей стороны. Вот не Бог будет объявлять, что война кончилась. Он всю жизнь хочет об этом сказать. Он всю жизнь готов, чтобы эта война кончилась. Он сделал то, что от него зависит. А дальше это от нас. Это наше дело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Представьте себе, что вы поссорились с человеком, причем объективно он был неправ гораздо более, чем вы. У вас идет с ним размолвка, и вы стремитесь эту размолвку преодолеть. Вы протягиваете к нему руки. Вы пытаетесь достучаться до него. Можно подумать, что в какой-то момент наступит ситуация, при которой вы уже сделали свои шаги. Вот теперь все за ним. Теперь все зависит от этого человека, от другого человека. Кстати, слабость этой аналогии. Помните, я говорил вам о том, что люблю аналогии использовать для иллюстрации, но каждая аналогия имеет свою слабость. А вот в этой аналогии слабость заключается в том, что в наших человеческих отношениях мы никогда не можем сказать, что сделали все, что от нас зависит. Господь может со временем показать, что нужно сделать еще и больше. А вот Бог реально, он сделал все то, что от него зависит для этого примирения. И примирение здесь – действие человека. Человек должен сказать Богу: «Да, Боже, ты прав, а я не прав. Да, Боже, ты праведен, а я грешник. Да, Боже, я выступал против тебя, но я сдаюсь». Здесь совершенно буквально. Сдаться Богу для того, чтобы установить мир. А Христос действительно сделал все, что для этого было необходимо. Я хотел бы обратиться сейчас к другому письму апостола Павла, к посланию к колосским христианам, посланию к Колоссянам, 1 глава, 19-20 стихи. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной», ну и так далее. Вот, между прочим, новая тварь, да, мы читали с вами во втором Коринфянам,
Благовествование возвещено всей твари поднебесной. Даже язык тот же самый, выражения те же самые. Каким образом Бог примирил нас во Христе с собою? Как работает это примирение? Первое, и я думаю, вы это услышали, и мы об этом уже неоднократно говорили, через смерть Иисуса Христа. Но что произошло через смерть Иисуса Христа? Да произошло вот что. Мы с вами оказались в таком положении, когда для нас возможен мир с Богом. То есть возможность для этого. Что я имею в виду? Бог не мог просто сказать, знаете что, ребят, вы, конечно, согрешили, но ну идите, я закрою на все глаза. Такой возможности у Бога не было. Кто-то скажет, да, но ведь Бог-то всесилен. Конечно, всесилен, но при этом он еще и праведен. Один атрибут Бога не может действовать за счет другого. Он не может отказаться от собственной праведности ради своего всесилия. Вот я всесилен, поэтому я закрою глаза на праведность. Нужно было какое-то решение. И это решение, и даже не какое-то, а совершенно конкретное, дано нам в Иисусе Христе. И Иисус Христос берет наказание, потому что наказание должно было произойти. Вот отменить его просто было невозможно, потому что последовательность нерушима. Есть преступление, есть наказание. Но в данном случае наказание берет на себя тот, кто не совершал преступление. Теперь смотрите, что получается дальше. Наказание уже понесено. Иисус Христос его уже понес за нас. Соответственно, у нас появляется возможность к примирению с Богом. Кто-то, к сожалению, скажет «нет». К сожалению, многие говорят «нет». Но возможность такая теперь появилась. Если бы не смерть Иисуса Христа, не было бы и возможности для такого примирения. И вот сейчас наше дело, дело христиан, заключается в том, чтобы быть Божьими посланниками. В самом буквальном смысле Божьими послами, Божьими дипломатами. И вот Божьи дипломаты провозглашают одно слово или одну фразу, одну мысль. Конечно, по-разному, в разных выражениях, в разных формулировках. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Давайте здесь остановимся, потому что Павел подходит к важной идее. Когда мы говорим о примирении, мы проповедуем не свои слова, мы проповедуем Божьи слова. Знаете, когда это очень помогает? Тогда, когда встречаешься с неверующими людьми, которые тебе при этом еще и совершенно не симпатичны. Вот, знаете, представьте себе почтальона или курьера, который доставляет посылку. Его задача от имени отправителя доставить посылку. Его совершенно не интересует, да и никого не интересует, нравится ему адресат этого отправления или нет. Он должен доставить посылку. Более того, и это важно, курьер не отвечает за то, что сделает адресат, который принял эту посылку. Он не отвечает за адресата. Но у него есть задача доставить посылку. И вот вам 20 стих. «Итак мы посланники от имени Христова». Или послы от имени Христова. Или курьеры, если хотите, от имени Христова. Хотя посланники и послы лучше. Это все-таки дипломатия, так повыше. Ну ладно, читаем дальше. «И как бы сам Бог увещевает через нас». И он продолжает, апостол Павел продолжает, чтобы у нас не было мысли о том, что хочу я этого, не хочу, да неважно. Он продолжает. «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Это весть, которую провозглашает Христос. А теперь вопрос. Вот вы, каждый из вас, каждый из нас, получил такую посылку. Доносим ли мы эту посылку до адресата? Или нам кажется, что она для нас только? 21 стих. ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы вы в нем сделались праведными пред Богом. Помните, мы с вами говорили вот об этом механизме. Кто-то должен был взять на себя грех. Причем тот, и только тот, никто другой не мог. Мог только тот, кто сам не виновен в грехе, он не несет своего наказания. Его самого наказывать не за что. Именно таким и стал Христос. И когда Христос восклицает: «Отче, Отче, зачем или почему ты оставил меня?», происходит совершенно конкретная вещь. Бог-Отец отворачивается от Христа, потому что на Христе лежит грех всего человечества. Наш с вами грех. Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными или праведностью пред Богом. Мы в нем праведностью. Нет в нас этой праведности самих по себе. Не выбирал он лучших, самых непререкаемых, самых правильных или даже самых праведных. Нет, нет, нет. Он делает так, чтобы мы стали праведностью пред Богом в Иисусе Христе. Праведностью полученной. Праведностью, которая записана на наш счет. Апостол Павел на протяжении первых 7 глав второго послания к Коринфянам говорит об утешении. И в этом разговоре об утешении очень важно понять, в каком положении находимся мы. Почему мы имеем то, что имеем? С какой стати Бог нас прощает? И чего Он ожидает для нас и от нас? Мы, которые были грешниками, получили новый статус. И всякий раз, когда в жизни приходят искушения, есть смысл просто вспомнить и сказать: вот новый статус. Христос дал мне свою праведность. Я могу быть праведным во Христе. Но мой вопрос к вам. Вы это только к себе принимаете? Или и другим передаете? Это принципиально важно. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.